Время черновиков. Опустошенные поля, разруха, разбитые дороги, заросшие дикой ежевикой разрушенные здания, где прячутся люди, готовые убить за кусок любой пищи. Толпы одичавших детей, которые дерутся за еду со стаями диких собак. Уцелевшие солдаты нападают на редких путников. В 2222 году на Земле 17 человечество забыло о морали и медицине. Эпидемии косят выживших. Нет ни телевидения, ни радио. Ни у кого нет целостной картины о том, что происходит в мире. На смену цивилизации пришло насилие, и главный закон — каждый за себя. Глядя в лупу, я ищу на всех 7 континентах хоть что-то, напоминающее возрождение. Наконец, в чаще леса я вижу поляну, на которой какое-то племя построило деревню. Хижины на сваях стоят полукругом, посередине у большого костра греются люди с волосами, которые блестят от жира и утыканы птичьими перьями. Возвращение к доисторическим временам. Дети внимательно слушают старика, и я вместе с ними узнаю историю катастрофы, погубившей этот мир. Он рассказывает ее так, как ему рассказывал отец, а тому дед. «Раньше, — говорит он, — люди летали по небу. Они умели переговариваться, находясь далеко друг от друга. Они жили в удивительных жилищах. У них были машины, помогавшие думать лучше и быстрее. Они даже могли делать свет без огня. Раньше сотни народов жили в мире благодаря их демократической цивилизации, а потом небольшая группа государств, владевших огромными запасами сырья, начала отменять демократические ценности и заменять их религией, основанной на запрете. Те, кто обращался в нее, называли себя запретчиками. Они начали убивать приверженцев других религий и сжигать их храмы. Потом они взялись за умеренных запретчиков и, конечно, за своих противников. Там, где собирались сторонники демократии, они взрывали бомбы, не зная, как реагировать на это бессмысленное насилие, не предавая в то же время своих ценностей. Демократы сперва закрывали на это глаза, а потом попытались смягчить запретчиков, обращаясь с ними вежливо. Но те считали это проявлением слабости и только усилили свою жестокость. Запретчики свирепствовали, а демократы находили им оправдание и обвиняли себя в том, что вызвали волну насилия. У запретчиков, по сравнению с демократами и приверженцами религиозных конфессий, было преимущество. Они были уверены в себе, в верности своих идей и объяснялись простым языком. Жизнь остальных была полна сомнений и сложностей, а они спокойно запрещали своим женщинам получать образование и работать, принуждая их заниматься только домашним хозяйством и рожать детей. Демократы были убеждены, что такой обскурантизм должен быстро исчезнуть в мире, где правят наука, логика и новейшие технологии. Но этого не произошло. Движение запретчиков ширилось и развивалось, привлекая к себе все больше противников прогресса. Это началось с наиболее обездоленных классов, а потом заразило интеллектуалов, которые видели в насилии и просторе форму нового проекта будущего. Одна за другой демократические нации встали на колени и подчинились людям этой религии. Вместо того, чтобы объединиться, они продолжали спорить о том, как остановить бедствие, и не находили способа. Последние очаги сопротивления еще держались, но повсюду уже царил террор. Запретчики творили закон, и люди принимали их веру. Сначала, чтобы жить спокойно, а потом уже для того, чтобы оставаться в живых. Женщины повиновались мужчинам, а мужчины всесильному начальнику. Никто не осмеливался получать светское образование и иметь собственное мнение. Все должны были молиться в строго установленные часы. На тех, кто пытался уклониться, доносили соседи.
«Почему это действовало?» — спрашивает один ребенок.
«У демократов были вопросы, у запретчиков — ответы. Когда оказалось, что демократические зоны стали лишь небольшими островками, на которые фанатики то и дело совершали покушения, истинный вождь запретчиков наконец обнаружил себя. Это оказался не предводитель террористов, а глава самой богатой нации, производящей сырье. Человек, который всегда заявлял, что поддерживает демократию. У запретчиков двуличие считалось военной хитростью. Этот человек объявил, что теперь он единственный религиозный глава мира и установил диктатуру. Он создал иерархию преданных ему начальников и их заместителей. Политическая и религиозная полиция следили за соблюдением законов. Население всей земли было лишено любых, даже самых невинных развлечений, а он сам, его семья и приближенные жили в роскоши и разврате. Им все было разрешено.
И они по-прежнему летали и перемещались без лошадей и делали свет без огня? — спрашивает ребенок.
Старик откашливается и продолжает. Запретчики преследовали ученых и инженеров, боясь, что те найдут средства борьбы с ними. Каждого, кто был хотя бы похож на образованного, пытали до смерти, чтобы никто не распространял подрывных теорий. Запретчики стали сжигать научные труды, уничтожать произведения искусства. Врачей, которые были в основном демократами, считали колдунами и убивали. В результате начались эпидемии. Вследствие за образованием, женщинами, прогрессом и медициной были запрещены путешествия, музыка, телевидение, книги. Даже птицам было запрещено петь. Их пение отвлекало от призывов к молитве. Запретчики переписали историю, запретили все развлечения, кроме казней на стадионах. Повсюду воцарился страх.
«Но как же мы выжили?» — спрашивает другой ребенок.
Тиран, наконец, умер от старости. Его сыновья начали ожесточенно делить наследство. Не стало ни великой армии, ни полиции, теократия разлетелась на куски. Бывшие офицеры государственной армии стали бандитскими вожаками. Повсюду начали возникать банды. Теперь все стали жить по правилу «убить, чтобы не быть убитым». Некоторые, как, например, наши предки, решили уйти из городов и спрятаться в лесах, подальше от солдат, фанатиков и бандитов. Вот почему мы до сих пор здесь. И я рассказываю вам эту историю.
«Чего бы я только не отдал, чтобы подержать в руках книгу», — говорит один ребенок. «Узнать, как человек научился летать, как птица, разговаривать на расстоянии или делать свет без огня».
Я не верю своим ушам. Мы узнали о событиях, происшедших между 2035 и 2222. Мы недоверчиво смотрим друг на друга.
Значит, вот как легко уничтожить цивилизацию?
Кронос спрашивает. Как вы считаете, почему эта цивилизация погибла?
Из-за религиозной диктатуры, отвечает кто-то.
Это только симптом. От будущего Бога я хочу услышать что-то более дельное. Демократы были убеждены, что демократия сильнее, чем религиозный фанатизм. А когда они опомнились, было уже слишком поздно. Они недооценили противника. «Уже лучше», — комментирует Кронос. Обленившись и привыкнув к комфорту, демократы не захотели сражаться.
«Неплохо.
Каждый предлагает свою версию, мы все говорим одновременно. Кронос велит нам говорить по очереди». Эдмонд Уэллс поднимает руку. «Образовался слишком большой разрыв между образованными людьми и основной частью населения. Элита развивалась все быстрее, а у большинства не было ни малейшего представления, как работают машины, которыми они ежедневно пользуются. Зачем чинить потолок, когда пол проваливается? Их пугал собственный успех. Он был им непонятен. А крах возвращал их в знакомый спокойный мир. «Мир прошлого», — говорит Сара Бернар. Словно плохие ученики выгнали сильных, чтобы спокойно чувствовать себя в окружении посредственностей, добавляет Густав Эйфель. Они постепенно утратили свободу мысли, прогресс, знания, равноправие полов и отдали свою судьбу в руки ретроградов и циников. И все это во имя терпимости, подхватывает Вольтер. Они были слишком оторваны от природы, говорит Руссо. Они забыли о красоте, предполагает Ван Гог. Они сделали ставку на технологию. Они считали, что наука сильнее религии, дополняет Сент-Экзюпери. Они не доверяли науке и слишком уповали на веру, уточняет Этьен Монгольфьер. Возможно, потому что религия дает однозначные ответы, а наука все подвергает сомнению. «Так им и надо. Они были кретинами и получили по заслугам», — изрекает Жозеф Прудон. «Это не так», — возражает Вольтер. «У них почти получилось». «Но в конце концов они потерпели поражение», — заключает анархист. «Религия — это ловушка для идиотов. И вот наглядное доказательство».
«Нельзя валить все религии в одну кучу. У них была только одна, которая восхваляла насилие как мистический акт. Именно так они установили террор», — говорит Люсьен Дюпре.
«Теперь, когда Земля-17 вернулась в исходную точку, вы можете попробовать свои силы и попытаться сыграть», — замечает Кронос.
Бог времени устанавливает правила игры. Он предлагает каждому выбрать какое-нибудь человеческое сообщество из тех, что остались, и заняться его развитием. Мы приступаем к работе. С помощью снов и молний, через медиумов мы стараемся повлиять на шаманов, колдунов, священников или людей искусства, чтобы лучше воздействовать на повседневную жизнь людей, рассеянных по планете. С помощью кнопки D мы вмешиваемся в конфликты, поражая своих врагов. Творческим натурам мы посылаем сны о технических, научных или художественных изобретениях. Это нелегко. Люди забывают сны, а медиумы толкуют наши знаки, как им вздумается. Иногда это раздражает. Постепенно язычники начинают догадываться о моем существовании, поклоняться мне, и я навожу хоть какой-то порядок. Наши божественные проявления сперва удивляют людей, потом пугают и завораживают. На Земле 17 появляются новые религии. Новое зло, необходимое, чтобы уничтожить старое. У моих друзей появились свои, поклоняющиеся им народы. Мэрилин в восторге, даже на Земле ей так не поклонялись. Эдмонд Уэллс молчит и наблюдает за своими людьми, как раньше наблюдал за муравьями. Кронос ходит позади учеников и время от времени нагибается, чтобы посмотреть на нашу работу. Его морщинистое лицо остается непроницаемым, и мы не можем понять, доволен он или нет. Марию Кюри раздражает суета ее народа. Сару Бернар веселят глупости ее людей. Эдит Пиаф поет, ведя вперед свой народ. Мата Хари работает невозмутимо, не проявляя никаких эмоций. Через 2 часа Кронос бьет в колокол и начинает проверять нашу работу. Большинству не удалось добиться лучших результатов, чем мне, за исключением, пожалуй, Люсьена Дюпре. Он говорил со своим народом, когда они употребляли экзотические грибы. Его люди живут на острове, вне посягательств агрессивных соседей, в сообществах, напоминающих коммуны хиппи 70-х годов.
Они мирные и спокойные, нравы у них свободные, и все работают на равных. Кронос делает пометки в блокноте и спрашивает нас о первых впечатлениях. «Если их слишком запугивать, они становятся мистиками», — говорит один ученик. «А если им все позволять, они делают глупости и ведут себя как звери», — расстраивается другой. «Если они перестают бояться наказания, то теряют уважение ко всему». «Почему, как вы думаете?» — спрашивает преподаватель. «У каждого есть свои соображения. У них есть природное стремление к смерти и разрушению. Они никого не уважают, если нет надзора и наказания», — говорит какая-то девушка. «Почему?» — хитро спрашивает преподаватель. «Может быть, потому что они не понимают друг друга?» «Потому что они не любят друг друга!» «Потому что им не нравится человечество в целом!» «Потому что они его не видят!» «Потому что они его не представляют!» «Потому что они постоянно живут в страхе!» — говорю я. Кронос оборачивается ко мне. «Продолжайте». Я думаю. Страх ослепляет их и мешает планировать долгую спокойную жизнь. Эдмонд Уэллс качает головой. «Они боятся, потому что их технологии развиваются чересчур быстро, а их сознание еще не было к этому готово. У них уже появились необыкновенные орудия труда, а душа еще оставалась на уровне третьем. Поэтому они вернулись к технологии, соответствующей их уровню души. Примитивная технология для примитивных существ». Большинство учеников кивают. Кроносу этот ответ тоже понравился. «Подождите», — вмешивается Люсьен Дюпре, — «ведь не все же такие. В моем сообществе, например, они перестали бояться и движутся к любви. Они миновали стадию третью. Сейчас они на уровне четвертом и стремятся к пятому». «У тебя это получилось, потому что их немного», — замечает другой ученик. «Их всего 200 или 300 на все человечество, которое раньше насчитывало 12 миллиардов человек, а сейчас сократилось до 3 из-за действий религиозного фанатика. Но это хорошее начало. И потом, то, что группа людей смогла разрушить с помощью этой религии, другие смогут восстановить с помощью духовности». «Да, но их новая религия — это мы», — иронизирует Прудон. «Вместо религии, которую они придумали сами, мы навязываем им свою. Какая разница?»
«Я говорил не о религии, а о духовности».
«Для меня это одно и то же».
«А для меня это разные вещи. Религия — это готовое мышление для всех, а духовность — это развитое восприятие того, что может быть над собой», — говорит Люсьен Дюпре. «И для каждого оно различно».
«А твой великан Бог — это что, религия или духовность?» — насмешливо спрашивает Прудон. Спор разгорается, но Кронос снова ударяет в колокол. «Пора перейти к следующему упражнению. То, что было нами сделано, будет нами же и уничтожено», говорит бог времени, поглаживая бороду. «Пора обрушить на планету черновик наш божественный гнев».
На всех часах и будильниках 7 часов вечера. Сумерки начинают проникать в зал.
«Итак, поставьте колесико Д на максимум».
«Но это же геноцид!»
— восклицает Люсьен Дюпре. Кронос пытается объяснить ему.
«Ты добился небольшого успеха с несколькими сотнями человек, а рядом миллиарды людей потерпели полное поражение. Мы должны прекратить их страдания».
«Но мое сообщество доказывает, что их можно спасти. Мой небольшой успех можно распространить», — не сдается Люсьен Дюпре.
«Твой успех доказывает, что ты способный бог, и я уверен, что в большой игре ты будешь великолепен».
«Какой большой игре?»
«Игре богов-учеников. Большой игре.
Но я не хочу участвовать в вашей игре. Я хочу помогать моему сообществу. Посмотрите, как они счастливы. У них есть маленькая деревня. Они вместе ее убирают, не ссорятся, занимаются искусством, поют».
«Капля чистой воды в океане грязи. Пора поменять таз», — нетерпеливо говорит Кронос. «А нельзя их отсадить в колбу?» — спрашиваю я. «Из старых материалов нового не сделать. Вы привязались к этим людям. Вам кажется, что вы начали их понимать, но они погрязли в дурных привычках, вследствие миллионов лет ошибок и насилия. Они пережили подъем, а теперь переживают упадок. Уровень их сознания соответствует нашей античности. У них менталитет рабов, из них ничего не выйдет. Это несостоявшиеся люди. У них уровень сознания на отметке 3,1. 3,1, слышите? А у вас 7. Это просто животные. Даже животные заслуживают того, чтобы жить, говорит Эдмонд Уэллс. Вместо того, чтобы награждать их добродетелями, вспомните их пороки. Вы разве не видели их жестокости, несправедливости, фанатизма, трусости и дикости? Неужели вы не заметили, с какой легкостью примитивная и жестокая религия воцарилась на всей планете, не встретив никакого отпора? Это произошло один раз и произойдет снова. Очень жаль, Люсьен, но это пропащие люди. Несколько учеников одобрительно переговариваются. Кронос пользуется этим, чтобы поставить точку. «Вы должны добить агонизирующее человечество. Оно свое отжило. На его календарях 2222 год, а на самом деле ему уже 3 миллиона лет. Оно страдает от ревматизма и рака. Я уверен, что если бы оно могло говорить, то умоляло бы, чтобы его страдания прекратили. Это не убийство, это эвтаназия». Но Люсьен так не считает. «Если быть Богом означает вот это, то я ухожу!» Он поворачивается к нам. «Вы тоже должны отказаться! Вы что, не понимаете, что вас заставляют сделать нечто чудовищное? Они берут планету, играют с ней, а потом уничтожают, как будто давят насекомых!» Лицо Эдмонда Уэллса передергивает гримаса, но он опускает глаза. Люсьен садится на стол. «Эй, ребята, проснитесь! Вы не поняли, что сейчас произойдет?» Никто не шевелится. Мы не очень довольны нашими народами. Только Люсьену Дюпре удалось добиться прогресса у своего народа. Только ему есть что терять. Даже у моих лесных людей есть хронические проблемы со здоровьем, которые мне не удается победить. Дизентерия. Они жуют листья, обладающие болеутоляющими свойствами, но это не помогает. Думаю, в воде слишком много бактерий. Люсьен обращается ко всем нам по очереди. «Ты, Руссо! И ты, Сент-Экзюпери! И ты, Мельес! И ты, Эдит Пиаф! Симона Синьоре! Эдмонд Уэллс! Рауль! Мишель! Мата Хари! Густав Эйфель! Вы позволите погибнуть целому миру?» Мы опускаем глаза и молчим. «Отлично! Я все понял». Подавленный Люсьен Дюпре слезает со стола и идет к выходу. «Останься!» — бросает Мэрилин Монро. «Я больше не хочу быть богом-учеником», — говорит Люсьен, не оборачиваясь. «Ты сможешь помогать людям. Может быть, не этим, но другим, которых нам дадут потом», — шепчет Сара Бернар, когда он проходит мимо нее. «Чтобы опять их убить? Отлично придумано. Я обладаю той же властью, что и скотовод, который выращивает свиней для бойни». Люсьен отталкивает руки друзей, которые пытаются его удержать, и направляется к двери. Кронос не делает ни одного движения, не произносит ни слова, чтобы ему помешать. И лишь после того, как Люсьен Дюпре выходит, бормочет. «Бедный парень. Он не понимает, что потерял. На каждом курсе бывают слишком чувствительные души, которые не выдерживают такого потрясения. Но чем раньше они уходят, тем лучше. Есть еще нежные души, которые хотят покинуть игру. Сейчас самое время заявить о себе». Молчание. «А теперь то, что я люблю больше всего», — объявляет Кронос. Он набирает воздух в легкие, шумом выдыхает, сосредоточивается, как будто собирается попробовать вкусное блюдо. «Огонь!» Прудон стреляет первым. Огромный айсберг откалывается от южного полюса и мгновенно тает. Другие ученики следуют его примеру. «После некоторого колебания я тоже настраиваю свой анг и целюсь. Сначала нас удивляет, что когда мы стреляем здесь, Выстрел происходит на земле 17. Потом, как будто в выступлении, мы набрасываемся на льды. Я замечаю, что получаю удовольствие от разрушения, возможно, даже большее, чем от созидания. Мы чувствуем свою мощь. Мы — боги. Таяние льдов приводит к повышению уровня океана. Цунами обрушиваются на побережье, разрушают деревни, затопляют земли, разбивают береговые утесы, заливают долины, превращают вершины гор в острова, которые вскоре тоже скрываются под водой. Через несколько минут на планете не остается ни одного клочка земли, который бы не был затоплен. Когда Кронос приказывает прекратить огонь, там, где были 7 огромных континентов, теперь только Черный океан, по которому бегут пенистые волны. Самая высокая горная вершина скрылась под водой. Редкие животные и люди, которым чудом удалось спастись, плавают, уцепившись за обломки. Настроив лупу, я замечаю нечто вроде Ноева ковчега, потом еще один. Люди нашли способ выжить. Потрясающее упорство.
«Прекратите их мучения», — приказывает Кронос.
Настроив ангхи для прицельной стрельбы, боги уничтожают крошечные плавающие цели. Людей больше не видно, птицам некуда сесть, и они кружат в воздухе, а потом, обессилев, падают в воду, где морской мир пытается восстановиться в правах. Но, растопив полюса, мы вызвали также огромное облако пара, которое накрывает всю планету. Солнечные лучи больше не достигают поверхности. Температура резко падает. Так быстро, что через несколько мгновений вода замерзает. Рыбы оказываются в воде, которая превращается в лед. Поверхность Земли 17 превращается в гигантский каток. На ней больше не осталось никакой жизни. Ни людей, ни животных, ни растений. Земля 17 стала идеально гладкой жемчужиной, отливающей перламутром, летящим в космосе белым яйцом.